Глава 16. Отращивать костяные рапиры из ладоней, подражая Арамису, не было смысла. Руками я опирался на ящик, на котором сидел. Да и в целом точного прицеливания не получилось. Сознание уже плыло, еще немного, и эта стерва меня бы вырубила полностью. Но она стояла сзади, уже не просто опираясь на мои плечи, а наваливаясь на меня всем телом. Я представил, как из плеч и спины у меня выстреливают длинные, как у дикобраза, шипы и пронзают ее насквозь. Получилось, конечно, не так эффектно. Шипы оказались не такие уж длинные, и было их не так много. Но задачу свою они выполнили. Я почувствовал, как они, вырываясь у меня откуда-то из хребта и плеч, с хрустом пробили пиджак и куртку, часть из них точно вонзилась в ладони Беллы. Та вскрикнула от испуга и боли, отшатнулась, давление ее дара тоже ослабло, настолько, что с меня спало оцепенение, и я смог рвануться вперед, разрывая дистанцию. Попутно отпихнул ящик, на котором сидел, назад, под ноги гипнотизерши. Кажется, она упала. Я уже не разглядел, потому что почти в ту же секунду на чердаке разразился настоящий ад. Круглое витражное окно вдруг разлетелось вдребезги, будто от взрыва, и находящихся рядом с ним людей окатило шрапнель из осколков стекла и рамы. Внутрь влетело несколько темных силуэтов, почти сразу же раздались выстрелы. Стрелял Козырь и кто-то еще из его подручных. Большая часть революционеров были безоружны, а после столь стремительного вторжения еще и здорово дезориентированы, так что превратились в беспорядочно разбегающуюся толпу. Некоторые, к тому же, были серьезно ранены осколками стекла. Я мельком разглядел залитое кровью лицо молодого парня в студенческой форме. Ворвавшиеся же действовали быстро и безжалостно, как звери, которыми, собственно, и являлись. Несмотря на полутьму и жуткую неразбериху, я быстро разглядел знакомые багровые отцветы вампирских аур. Морок, наведенный на меня Беллой, окончательно развеялся, и я чувствовал себя так, будто вынырнул из-под воды после долгого удушья. До этого все ощущения и эмоции были притуплены, словно я был обколот лошадиной дозой седативного. Но сейчас реальность мгновенно ворвалась в сознание. Яркая, обжигающая, режущая острыми гранями, будто осколками стекла. Мимо промелькнул призрачный силуэт, больше похожий на клубящееся, размазывающееся в полете облако дыма. Ударился об пол, обернувшись знакомой коренастой фигурой, сощерившейся в яростном оскале мордой. Грач все-таки выжил и вернулся отомстить обидчику, прихватив серьезное подкрепление. Сейчас в боевой форме, исполненной мстительной яростью, грач не выглядел жалким носатым коротышкой. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять: перед тобой опасный зверь. И он вышел на охоту. «Выходы перекрыть!» — рявкнул он, блеснув в полутьме отросшими клыками. «Свидетелей не оставлять!» «Ах ты, старый выродок!» — звенящим от гнева голосом выкрикнул Арамис, срывая с себя плащ, чтобы не стеснял движений. «Один на один не справился, так подмогу привел!» «Ты пошел против стаи, щенок! Неужели не понимал, чем все закончится?» Грач рванул вперед, снова размазавшись в воздухе пятном темного дыма. Арамис хлестнул ему навстречу плащом, сбивая с толку, и кувырком ушел в сторону. Правда, навстречу ему выскочило еще двое вампиров. Один лысый в серой кофте крупной вязки, второй худющий, как жердь, и с такими торчащими от трансформации скулами, что лицо напоминало жуткую клоунскую маску. Наблюдать дальше за схваткой я не мог. Да и, откровенно говоря, плевать мне было на все эти внутренние разборки упырей. Однако фраза грача про то, что свидетелей не нужно оставлять, оказалась прямым приказом. А народу на собрании было прилично, человек 20, а то и больше. И отдавать их всех на съедение вампирам я категорически не хотел. Не говоря уже о том, что и я автоматически попадал в разряд нежелательных свидетелей. Но на мне-то многие из подручных грача и начали ломать зубы. В прямом смысле. я переключился обратно на аспект укрепления. Во многом из-за того, что не знал, как убрать торчащие из спины шипы. Выстрелил-то я ими по наитию, а вот как втянуть их обратно, нужно было еще разобраться, а на это не было времени. Да и ярость в себе я распалил такую, что контролировать себя под аспектом зверя вряд ли получилось бы. Один из подручных грача, откусив здоровенный кусок шеи у бедняги из молота, отшвырнул того, как тряпичную куклу, и подскочил ко мне. Я как раз поднимался с пола, и вампир, похоже, намеревался повалить меня снова, походя одним ударом. Но в ответ получил такой апперкот заряженным эдрой кулаком, что челюсть его клацнула на весь чердак, словно захлопнувшаяся крышка сундука. Его подбросило вверх, и второй джеб я ему впечатал уже по ребрам, прямо в воздухе, отшвыривая далеко в сторону. Едва успел разглядеть боковым зрением другого вампира, стремительно нырнувшего мне за спину. Крутанулся волчком, не дав ему запрыгнуть на меня сзади, ударил по голени, потом сразу же, воспользовавшись секундным замешательством, прямо в клыкастое рыло. Несколько выбитых зубов вылетели разом, заскакали по дощатому полу, будто причудливые игральные кости. Пинком сбросил третьего вампира, который, усевшись сверху, душил одного из лидеров ячейки, того худого в круглых очках. Самого очкарика ухватил за шиворот и рывком поднял на ноги. Возиться с ним, впрочем, было некогда, просто толкнул в сторону, подальше от драки. Выстрелы, грянувшие в самом начале драки, довольно быстро сошли на нет. Один из людей козыря в упор высадил барабан нагана в упыря, но тот от попаданий лишь дергался, продолжая переть напролом, и одним движением свернул бедняге шею. Сам козырь оказался умнее, не стоял на месте и, стреляя на ходу, отступал к выходу, заодно уведя с собой несколько человек. Со второго этажа на шум уже подтянулось несколько громил в одинаковых полосатых жилетках, вышибалы ресторана. Гулкое пространство чердака заполнилось звуками массовой драки. Вернее сказать, бойни, потому что обычные люди, даже вооруженные, мало что могли противопоставить разъяренным упырям. Мне удалось выдернуть из этой свалки еще троих, но большая часть ячейки молота полегла уже в первую минуту. А теперь упыри стремительно окружали Арамиса, Беллу и меня. Объяснять, что я к этой сладкой парочке не имею отношения, было бессмысленно. На меня навалился здоровенный упырь в боевой форме, отрастивший не только внушительные клыки и когти, но обросший шерстью не хуже медведя. Башка оказалась непропорционально большой из-за косматой гривы. Я вытянул и заострил свои силовые кастеты, как во время битвы с русалкой, и, предварительно задержав противника сгустком сжатой эдры в грудь, ударил по ногам. Коленный сустав вампира хрустнул, как подломившееся деревце, сам он взревел, раздевая клыкастую пасть. Я ударил в голову, но упырь отшатнулся, и кулак мой угодил в вертикальную деревянную балку за ним. Та в месте удара разломилась, брызнув в стороны щепками размером с лучину, и часть конструкции над нашими головами немного покосилась, лишившись опоры. Сверху, застилая глаза, посыпалась какая-то труха и пыль. Вампир ринулся на меня, хватая за плечи и сшибая своим весом. Падая на спину, я успел подтянуть одну ногу к груди и оттолкнуть косматого, перебросить через себя. От следующих атак пришлось отбиваться прямо так, с пола, потому что подняться мне не дали. Насели сразу втроем. Как это у меня получалось, сам плохо понимал. Какие-то ухватки и приемы мозг вспоминал из прошлого опыта, но по большей части это была отчаянная импровизация. Сам себе я напоминал дворового кота, загнанного в угол стаей псов, но продолжавшего отчаянно царапаться. Средоточие в груди стремительно истощалось. Эдру я тратил щедро, подпитывая ей каждый свой удар и отшвыривая от себя упырей не хуже, чем телекинезом. Кое-как извернувшись, поднялся-таки на ноги. Раскидал двоих нападающих, удачным прямым в голову наглухо вырубил третьего. Череп его раскололся, как орех, разбрызгивая шматки содержимого. Упыри, конечно, гораздо крепче людей, но от такого, думаю, оправиться трудно. На несколько мгновений, сосредоточившись на поверженном противнике, я запустил в него жадные щупальца дара, вытягивая из него эдру. Подзарядившись таким образом, едва успел укрыться от очередного удара. К моему изумлению, один из упырей выдернул из-под полы плаща короткую массивную пушку, не то обрез, не то просто короткоствольный дробовик, и жахнул в меня в упор. Я выставил перед собой щит из эдры, но тот разлетелся вдребезги. Меня отшвырнуло на пару шагов, а в руки и живот будто одновременно ужалило две дюжины пчел. Впрочем, защита все же сработала, поглотив львиную долю энергии выстрела. Дробь хоть и впилась в плоть, но не глубоко, едва пробив куртку. Если бы я запоздал со щитом, мне бы этой картечью наверняка разворотило все пузо. Ах так? Не спортивно, товарищ вампир? Ну, теперь не обессудь. Стрелок рванул какой-то рычажок на пушке, в сторону отлетели гильзы, но перезарядиться ему я не дал. Швырнул фаербол из сжатой в тугое ядро эдры. Целился в само оружие, но угодил в итоге ниже пояса, и вампир взревел, падая на колени и хватаясь за промежность. Подлетев к нему, я ударил обеими руками сверху вниз, будто дрова колол. Напитанные эдрой кулаки обрушились на его голову, как кувалда, размозжив череп так, что он разлетелся в стороны ошметками, как разбившийся арбуз. Секундная задержка, чтобы снова вытянуть эдру. Увы, из-за сущности албы, сидящей в сердечнике, я все еще не мог поглощать тонкие тела противников полностью, так что приходилось обходиться только легкой фракцией, свободной эдрой, которую можно было тут же мгновенно усвоить и направить на укрепление собственных узлов. Но это тоже здорово помогало. Лишенные энергии упыри не могли в полной мере применять свой аспект и, самое главное, быстро регенерировать. Среди тел погибших членов молота валялось уже полдюжины вампиров. Трое на моем счету, еще троих укокошил Арамис. Он все это время тоже не чаи гонял. Отчаянно дрался с грачом, которому помогало сразу несколько упырей. На стороне Арамиса была Белла, но, увы, она была скорее обузой. Прячась за его спиной, она лишь испуганно вскрикивала, предупреждая об опасности. При этом я у нее даже клыков не заметил и других косвенных признаков аспекта зверя. Выходит, она не из стаи, а аспект у нее более специфический, заточенный именно на манипулирование сознанием. Но, похоже, хреново работающий против детей зверя, по крайней мере, в прямой схватке. Самому Арамису уже изрядно досталось. Он был изгваздан в крови с головы до ног. Разорванный рукав обнажал плечо с рваной раной на нем. На бедре тоже зияла прореха, один глаз заплыл так, что в кровавом месиве поблескивала лишь узкая щель. Впрочем, раны выглядели поверхностными, а большая часть крови, скорее всего, не его. Когда я, отбившись от своих противников, бросил на него взгляд, он как раз, рванув вперед в изящном и стремительном выпаде, пронзил очередного противника костяным шипом, снизу вверх, под подбородок, пробивая голову насквозь. На мгновение замер, хищно оскалившись и любуясь своей работой. Пижон сраный. Грач, воспользовавшись заминкой Арамиса, вынырнул позади, материализовавшись из воздуха, и запрыгнул ему на спину, обхватив руками и ногами. Раскрыв непропорционально огромную пасть, впился ему в плечо и шею. Под отчаянный визг Беллы вампиры рухнули на пол, покатились, сцепившись в клубок, как дерущиеся коты. Добрая половина стаи, приведенной грачом, была еще на ногах, и, видя, что главарь вполне справляется с основной целью, остальные ринулись на меня. И тут со стороны лестницы, ведущей вниз на второй этаж ресторана, снова грянули выстрелы. Подозрительно дружные, будто стреляли сразу несколько человек, а кто-то из двух рук. Обернувшись, я разглядел знакомую фигуру Путилина. «Богдан, в сторону!» — скомандовал на бегу статский советник. С пояса он сорвал уже виденное мной во время схватки с албы сожерелье, состоящее из небольших светящихся гранат. «Синь камень!» Я отпрыгнул почти одновременно с его броском. Граната, пролетев по пологой дуге, ударилась в одну из вертикальных балок прямо рядом с катающимися по полу грачом и Арамисом. Со звуком разбившейся бутылки лопнула, разлетевшись облаком искрящегося голубого дыма, от которого остальные вампиры отшатнулись, как от огня. Вскочив, я успел поставить подножку одному из убегающих. Тот рухнул на пузо, но мгновенно подобрался, развернулся, полоснув меня неожиданно длиннющими когтями. Я не успел прикрыться эдровым щитом, только инстинктивно поднял левую руку. Предплечье обожгло будто огнем. Острые, как скальпели, когти оставили 4 глубоких параллельных пореза. Яростно взревев, я саданул противника так, как еще никогда не бил, разом влив в укрепление чуть ли не половину запаса эдры. Вампир, уже успевший приподняться, распластался на полу, как раздавленная лягушка. Во все стороны от места удара взметнулась кольцеобразная волна щепок, шлака и прочего сора. Запрыгнув на упыря сверху, я добил его выверенным ударом в голову и несколькими крупными глотками вытянул из него всю эдру, снова восполняя ее запас. Переключился на аспект исцеления, затягивая раны от порезов на предплечье. С дробью, засевшей в руках и груди, было сложнее. Прежде чем закрыть раны, нужно было ее удалить. И это было довольно болезненно. Я рычал, сцепив зубы и чувствуя, как кусочки свинца сами собой выползают из ран, будто выдавливаемые изнутри. Зато потом залечить оставшиеся ранки не составило труда. Весь этот сеанс самоисцеления не занял и минуты, а тем временем вокруг продолжала кипеть бойня. Путилин с двумя какими-то незнакомыми, мне подручными в штатском, забросав упырей гранатами с синькамнем, теснили их вглубь чердака. Попутно вытащили поближе ко входу немногочисленных выживших из молота, из тех раненых, что валялись на полу, притворяясь мертвыми. Но основное внимание Путилина, похоже, занимали грач с Арамисом. Они уже рассыпились и перед лицом общего врага забыли о драке. Арамис, похоже, вдохнул изрядную долю дыма с синькамнем и натужно кашлял, брызгая каплями крови изо рта. Кто-то из напарников Путилина, к тому же, всадил в него несколько пуль, но сдаваться вампир не собирался. Отпрыгивая и перекатываясь по полу, он стремился вырваться из губительного для него голубого тумана. Грач, похоже, тоже пытался использовать свой дар и превратиться в призрака, но синь-камень блокировал его способности. Со стороны это выглядело занятно. Коротышка двигался рывками, и силуэт его будто бы мигал, то исчезая, то снова вываливаясь в реальность, да еще и частями. Грач тоже кашлял, прикрывая рот рукавом, пригибался, прятался за балками и ящиками, пытаясь укрыться от пуль. «Слева, слева заходи, Игнатов! Тимофей, молодого не упусти!» Перезаряжая револьвер, командовал Путилин. Обеспокоенно оглянулся на меня. «Ты в порядке, Богдан?» «Уже да», — я вытряхнул из рукава целую пригоршню дроби. «Вовремя вы подоспели. Я же обещал, что прикрою. Правда, такой баталии не ожидал. Помогай, без тебя не справимся». Он, вогнав последний патрон в барабан, вскинул револьвер и ринулся вперед. Свободной рукой выхватил откуда-то из внутренних карманов плаща увесистую штуковину, напоминающую кандалы. «Игнатов, сюда! Да черт с ними, с теми упырями! Главное, этих двоих повязать!» Весь чердак заволокло клубами пыли и дыма, так что разглядеть что-то было проблематично. Да и людей Путилин привел маловато. Наверх сунулись было еще и вышибалы ресторана, но, увидев, какая тут бойня, благоразумно отступили. Тем более, что ловить им тут было нечего. Из оружия у них были только дубинки. Но они помогали выбираться раненым и, судя по донесшимся до меня фразам, заблокировали второй выход на чердак. И жандармов уже вызвали. Оставшиеся вампиры рванули в рассыпную. Им было где развернуться. Чердак был обширный. Чтобы не дать им быстро выскочить обратно на крышу, Путилин кинул еще одну гранату с синькамнем рядом с разбитым окном. Это отпугнуло упырей, но явно ненадолго. Охотник был прав. Имеющимися силами всех оставшихся упырей мы не переловим. Но шанс захватить Арамиса и Грача есть, и его надо не упустить. Напитывая кулаки тяжелыми вибрирующими зарядами эдры, я бросился вперед, закрывая брешь в окружении. Светящийся туман от гранат с синь-камнем накрыл участок на полсотни квадратных метров и продолжал расползаться все дальше. Но вместе с тем терял концентрацию, так что времени у нас было мало. В сам туман я не совался. Испарение синь-камня и у меня вызывали крайне неприятные ощущения. Не только в тонком теле. Вместе с аурой мгновенно начинала неметь кожа, а в мышцы впились тысячи вибрирующих иголок. Не смертельно, но очень болезненно. Будто сильно отлежал во сне руку и восстанавливаешь в ней кровоснабжение. Справа от меня прогремели выстрелы, прервавшиеся воплем боли. Из тумана, зажимая правое плечо, вывалился один из подручных Путилина. Попытался вскинуть револьвер, чтобы выстрелить, но оружие выпало. Похоже, плечо было пробито насквозь, и рука плохо слушалась. В клубах пыли я разглядел стремительно метнувшегося вглубь чердака Рамиса. Вампир сходу снес хлипкую дощатую перегородку, буквально пробив ее собственным телом. Разве что пролом в виде собственного силуэта не оставил, как в мультике. Путилин на бегу высадил ему вслед весь барабан, но, похоже, безуспешно. «Игнатов за мной, отрезая его от окна! Богдан, задержи второго!» Почти одновременно с последним выкриком на меня как раз выскочил грач. С перекошенной мордой, залитой брызгами крови на подбородке и совершенно безумными вытаращенными глазищами, похожими на совиные. Я едва успел отшатнуться от его размашистого яростного удара. Длиннющие, как у росомахи, когти мелькнули в сантиметре от моего лица. Ударил в ответ, но заряженный эдрой кулак угодил в пустоту. Частицы синь-камня, рассеянные взрывами гранат, постепенно теряли свою силу. Не то оседали, не то просто растворялись в воздухе. Так или иначе, светящийся голубоватый туман уже не полностью блокировал магию. Грач стал бесплотным. Ненадолго, буквально на мгновение, но этого как раз хватило ему, чтобы увернуться. Заряд эдры, что я вложил в удар, вызвал ударную волну, очень заметную в клубящейся пыли. Я будто выстрелил из кулака мощным зарядом сжатого воздуха, рассеяв перед собой туман и клубы пыли. Вампир тут же вынырнул из воздуха, безошибочно находя уязвимое место. Бил я правой и невольно открылся во время удара, так что грач ужалил меня коротким тычком в бок, целясь в печень. Когти, как кинжалы, легко пробили одежду, впиваясь в плоть. Боль была такая, будто шарахнула током. Отбился я на чистых рефлексах, одновременно поворотом корпуса и созданием вместе удара области укрепления, оттолкнувшей вампира. Но ударить в ответ не смог от пронзившего меня болевого спазма. Согнулся, уходя в оборонительную стойку, закрутился на месте, ожидая атаки с другой стороны. И не зря. Грач ужалил снова, на этот раз слева и ниже, рванув когтями по бедру. Ярость, охватившая меня в начале боя, постепенно схлынула, и я постарался подавить ее полностью. В этой схватке эмоции будут только мешать. Здесь нужен холодный расчет, как в шахматной партии. Несмотря на всю свою простоту, укрепление – отличный боевой аспект. Но в защите он слишком требователен к скорости реакции. А тягаться в этом с вампиром – затея провальная. И прикрыть меня некому. Путилин с напарником погнались за Арамисом. Но и перехватывать аспект зверя у грача я смысла не видел. Атакует он не магией, а когтями, так что иммунитета я не получу. Разница в базовой мощности дара тоже, пожалуй, не в мою пользу. Так что, скопировав у грача его дар, я просто превращусь в его бледную копию, еще и с непривычными способностями. Так что он переиграет меня даже за счет одного опыта. Придется выкручиваться с тем, что есть. Я чувствовал себя тореадором, стоящим на пути разъяренного быка и беззащитным перед его рогами. Только еще и вся арена тонет в полутьме и клубах пыли, а вместо быка – существо куда более быстрое и смертоносное. Честно говоря, было страшновато. Особенно, когда после нескольких стремительных, едва заметных глазу атак, вампир добавил мне еще несколько ран, а я едва успевал реагировать. Уворачиваться полностью не получалось, только минимизировать ущерб, не давая твари полоснуть меня слишком глубоко. Кровь крупными каплями падала на пол из многочисленных порезов, а упырь, кажется, специально медлил, наслаждаясь процессом. Играет, как кошка с мышкой. Но я держался. Кажется, на одном упрямстве, из последних сил контролируя снова накатывающую слепую ярость. «Ну, попадись ты мне хоть разок, зубастый ублюдок! Дай ударить хоть раз, больше и не надо!» Грач сгорбился, раскинув когтистые лапы и сверля меня взглядом совиных глаз. Его расплывчатая, то и дело размазывающаяся в воздухе фигура была похожа на барахлящую голограмму. Полностью перейти в форму призрака у него все еще не получалось, но за счет такого вот мерцания удавалось сбивать меня с толку. По крайней мере, оба заряда эдры, которые я попытался швырнуть в него с расстояния, прошли сквозь него, не задев. «Ну же, псина сутулая!» — прорычал я. «Дерись, как мужчина!» В ответ вампир яростно взревел, показывая длиннющие и острые, как спицы, зубы, не похожие не только на человеческие, но и на звериные. Пасть его распахнулась неестественно широко, так что кожа на щеках растянулась, как резина, едва не лопаясь. И он снова ударил. На этот раз, похоже, стремясь завершить драку. Длинной серией атак, цели когтями то в лицо, то в бок, то по ногам, то пытаясь запрыгнуть за спину. Я завертелся волчком, щедро выплескивая эдру из средоточия в контрудары и пытаясь прикрыться со всех сторон. Щиты, создаваемые с помощью укрепления, увы, были невелики. Площадью в 2-3 ладони. Не нужно было четко выбирать, какую часть тела прикрыть. Но у меня получилось. Несколько неглубоких, но очень болезненных порезов от когтей я все же схлопотал. Но обычный человек на моем месте сейчас уже повалился бы на пол, похожий на изрубленную мясником тушу. Я же, наконец, ударил. Вслепую, интуитивно почуяв, где противник окажется в следующий момент. Сверху вниз, будто кувалдой, как раз в тот момент, когда грач, стелясь по самому полу, нырнул вниз, пытаясь подрезать мне сухожилие под коленом. «Рамис был прав», — мстительно прохрипел я. «Ты предсказуем». Грача эта фраза окончательно привела в бешенство. Ответное рычание уже больше походило на бессвязный истеричный вопль. Он рванул было вперед, но, похоже, я перебил ему хребет. Ноги его странно волочились, не сгибаясь в суставах. Так что я успел запрыгнуть сверху и от души врезать еще несколько раз. Наотмашь, не целясь. Вампир каким-то чудом извернулся подо мной, попытался отбиваться когтями. Но из такого положения у него не получалось толком замахнуться. Я же молотил его, не давая опомниться. Параллельно запустил в него энергетические щупы, вытягивая свободную эдру. Энергия мне была нужна. Я вливал ее в каждый удар, не скупясь, и уже снова был близок к тому, чтобы истощить грудной узел. Но другого выхода у меня не было. Голыми руками эту тварь не прошибешь». Доски пола под нами не просто проломились, они разлетелись в щепки. Взметнулся разъедающий глаза пылью слой шлака под ними, но я продолжал колотить вампира уже почти вслепую. Войдя в раж, я даже толком не почувствовал короткого полета. Пробив пол, мы с грохотом рухнули вниз в облаке обломков досок и штукатурки. Приземлились на широкий карточный стол, накрытый зеленым сукном. Ножки его подломились с одной стороны, и мы покатились кубарем в сторону. Грач клацнул изуродованный, залитый кровью пастью над самым моим ухом, но не дотянулся. Вцепиться в меня руками у него тоже толком не получалось. Тут отросшие длинные когти сыграли медвежью услугу. Прокатившись по полу, мы разъединились. Я ударился головой, но чудом не потерял сознание. Отыскал взглядом грача и отчаянно рванулся к нему. Главное, не дать ему снова обратиться стаей призрачных птиц. Эдру я из него вытянул почти досуха, но если ему хватит на этот последний финт, все пропало. Упырь уже, похоже, раздумал драться и пытался улепетывать от меня прямо на карачках, волоча перебитые ноги по полу и оставляя за собой кровавый след. Я догнал его одним прыжком и, обхватив сзади за шею, принялся душить, одновременно сосредоточившись на вытягивании из него эдры. Примерно так же было с Ашбаном. Я попросту пожирал его тонкое тело. Что мог, поглощал, но в первую очередь старался разодрать, разрушить связи между узлами, опустошить средоточие. Этот хищнический инстинкт так захватил меня, что я не замечал ничего, ни собственных кровоточащих ран, ни поднявшегося вокруг переполоха. Грач же, в свою очередь, кажется, был сфокусирован только на одном – попытке вырваться. Мгновения этой отчаянной борьбы растянулись в целую вечность, будто в замедленной съемке. Но все же чаша весов постепенно склонилась в мою сторону, и только тогда я расслышал голос Путилина. «Богдан, перевернись! Руки, руки ему выверни!» Охотник когда-то уже успел спуститься на второй этаж. Возможно, сиганул вслед за мной прямо в пролом на потолке. И сейчас в руках его светилась пронзительно голубыми отблесками конструкция, состоящая из соединенных цепью браслетов. «Не убивай», — добавил Путилин, увидев, что я, наконец, повернул на него голову. «Он нужен живым». Мне стоило большого труда успокоиться и перестать рвать тонкое тело противника. Развернулся так, чтобы прижать грача надежнее к полу. Заломил ему одну руку за спину, и Путилин тут же подоспел, защелкнув на его запястье браслет. «Теперь вторую, осторожнее, синь камень!» Предупреждение было излишним. От артефакта так и разило антимагией. Когда Путилин, наконец, заключил грача в кандалы, тот разом обмяк, растекся по полу, словно выброшенный на берег осьминог. Кандалы полностью заблокировали его способности. Я разглядел, как аура, и так-то здорово потрепанная моими атаками, съежилась, свернулась в тугой комок, пытаясь закрыться от губительного влияния синь камня. Физически упырь тоже был в ужасающем состоянии и походил на отбивную, над которой хорошенько поработали ребристым стальным молотком. На голове и вовсе живого места не было. В сплошном кровавом месиве едва проглядывали горящие ненавистью щелки глаз и обломки клыков. Впрочем, и я-то сейчас выглядел немногим лучше. Я только сейчас осознал и прочувствовал, как сильно меня успел порвать упырь. Раны относительно неглубокие, но их столько, что не мудрено и кровью истечь. Носатый-то, похоже, любитель тактики тысячи порезов. «Уф, все», — выдохнул Путилин, в изнеможении опираясь на стену. «Теперь никуда не денется. Если жив останется, конечно. Регенерация у него сейчас не та. Я тоже распластался на полу звездой, сил, чтобы подняться, не было. Да это и ни к чему». Я переключился на исцеление и, жадно поглощая из окружения всю эдру, до которой мог дотянуться, сосредоточился на заращивании ран. В зале вдруг начало темнеть. Большая часть светильников здесь эмберитовые, и я высасывал эдру и из них, словно мучимый жаждой путник, вытряхивающий капли влаги из любого попавшегося сосуда. Кристаллы солнечника тускнели, некоторые лопались, превращаясь в серые осколки. Зеваки, которых в зале было полно, испуганно озирались и перешептывались. «Богдан! Богдан, ты слышишь меня? Врача! Игнатов, за врачом дуй! Быстро!» Надо мной, будто вынырнув из тумана, выплыло обеспокоенное лицо Путилина. Проморгавшись, я покачал головой. «Не надо, врача! Я сам! Просто надо немного времени!» Я поднял руку, наблюдая сквозь прорехи в рукаве, как края кожи на глубоком порезе сами собой сходятся, слипаются, оставляя после себя багровый выпуклый шов. Шов этот стремительно бледнел, разглаживался. И вот уже в пятнах крови с трудом можно разглядеть, где он находился. Выглядит впечатляюще, и ощущения скорее приятные. Вот только энергии жрет немерено. За раз... точно полностью не восстановлюсь. Впрочем, главное сейчас – это затворить самые крупные раны и остановить кровь. Путилин, похоже, тоже наблюдал за моим исцелением. со странным выражением лица, в котором мне почудилась горечь. А уж столпившиеся вокруг зеваки и вовсе галдели так, что мне пришлось повысить голос, чтобы сыщик меня услышал. «Второго поймали?» «Ушел, паскуда. Слишком шустрый. Вышиб стекло и в окно выскочил. Еще и филера моего ранил. Но ничего, жить будет. А цыганку вытащили?» «Цыганку?» «Ну, может, и не цыганка, это я так, женщина. Молодая, черноволосая такая, одаренная. Белла зовут. Была с тем молодым упырем». Путилин озадаченно покачал головой. «Не видел никого похожего. Но сейчас обыщем здание». Разгоняя зевак, ко мне вдруг пробился Велесов. Помог подняться. Точнее сказать, просто поднял, как ребенка, протащил чуть в сторону и усадил на диван. Кажется, в том самом красном закутке, где я впервые увидел Беллу. Процесс исцеления шел полным ходом, и мне уже не нужно было концентрироваться на нем. Боль постепенно отступала, но взамен накатили слабость и головокружение. Не мудрено, крови я потерял изрядно. В зал тем временем протолкались несколько жандармов, и Путилин отвлекся, раздавая им указания. В первую очередь на импровизированные носилки, сооруженные из сломанного стола, водрузили грача, закованного в кандалы из синь камня. Я же, пытаясь удержаться в сознании, оглядел себя магическим зрением и стиснул зубы, едва сдерживаясь от длинной матерной тирады. Метастазы темной эдры просочились уже почти в каждый узел и уже вовсю тянулись вверх по шее, к головному. Что ж, из этой заварухи с вампирами и молотом свободы я чудом вышел живым и относительно целым. Но, кажется, эта битва не последняя на сегодня и далеко не самая важная, и времени у меня почти не осталось. Собравшись силами, я окликнул Путилина. «Аркадий Францевич!» Что-то в моем голосе заставило его бросить все дела и подскочить ко мне, тревожно заглядывая в глаза. «Ты точно справишься сам?» «Ты выглядишь как-то странно. Вены вон на шее все черные, прямо сквозь кожу видно». Я неосознанно поднял руку, касаясь шеи. Демьян тоже смотрел на меня с плохо скрываемым беспокойством. «Мне нужно домой», — с трудом узнавая звук своего голоса, пробормотал я. «Срочно!»